Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Это очередная программа из цикла «Цена победы», и мы ее ведущие, Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Сегодня у нас, сейчас у нас, вернее, в Москве 22 часа 10 минут. Это, для, я говорю, для наших радиослушателей, это новое время выхода программы «Цена победы». Новый сезон и новое время. 22.10, напоминаю, кстати говоря, еще напомню, что это уже пятый сезон программы «Цена победы». Вот в сентябре он завершается, и мы уже пойдем на шестой сезон.
Да.
Вот так долго и нудно мы рассказываем об истории войны, как выяснилось, нескончаемой и с бесконечным количеством тем, вопросов, которые требуют прояснения. И вот сегодня очередная программа из цикла «Судьба машины, судьба оружия, судьба конструктора». Вторая программа о танке КВ, тяжелом танке времен Великой Отечественной войны. И, как и на первой программе, естественно, продолжение программы в исполнении нашего гостя Михаила Борятинского. Здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер.
Приветствую. Не первый раз у нас в гостях.
Да.
Михаил Борятинский, напомню, это историк военной техники, в том числе военной техники времен Великой Отечественной войны. Ну, на чем вы остановились, поскольку первую программу вы вдвоем
да.
ввели, то вот с того момента и продолжайте,
да.
товарищ,
ну,
Захаров.
Да, собственно, мы остановились на том, что танк КВ был героем одного эпизода, и закончили все, что касалось его разработки, запуска в серию, первого боевого применения. Ну, я думаю, что сегодня мы будем отчаянно и жестоко воевать, совершенствовать. Кстати, вот, Михаил, вы сказали, что порядка 500 КВ было, и радиослушатели на это гневно отреагировали. Вот уточните свои показания.
Я, извините, Михаил, перед тем, как вы уточните, я просто хочу сказать, что на сайте радиостанции «Эхо Москвы», как обычно, идет веб-трансляция. Это у нас все осталось без изменений. Как и без изменений, номер плюс 7985-970-45-45 для ваших, уважаемой аудитории, смс-ок. Михаил, вам слово.
Ну, я вообще хотел бы вернуться буквально на несколько минут конспективно к нескольким вопросам прошлой передачи, которые, в общем, не нашли должного отражения, потому что не знаю, по каким причинам, жара, смог, начинающийся склероз или все причины вместе, не знаю. Вот. Во-первых, да, что касается вашего вопроса по количеству, в войска поступило 504 машины. Изготовлено было 636 танков. Это по состоянию на 1 июня 1941 года. Почему на 1 июня? Потому что вся отчетность шла первыми числами, естественно. Вот. Хотя есть данные о производстве до 22-го, тоже уже, так сказать, выяснено, сколько машин было изготовлено, но все они в основном...
За 3 недели.
За 3 недели, ну, несколько десятков машин еще было сделано, но все они находились еще практически на заводе изготовителей, то есть на Кировском заводе в Ленинграде, и в войска поступить не успели. Вот. На чем я хотел сакцентировать внимание... Это на теме студентов-дипломников, которая у нас озвучивалась в прошлой передаче. Да. В общем, на самом деле, не совсем, конечно, они студенты, назвать их студентами было нельзя. Это были дипломники Военной академии механизации и моторизации имени Сталина. То есть слушатели уже последнего курса для прохождения, значит, для работы над дипломным проектом, направленные в Ленинград на ВСКБ-2 Кировского завода. Вот. Конечно, это уже не студенты, потому что это уже офицеры, командиры Красной Армии в звании где-то капитана-майора заканчивают академию. То есть, в общем, уже как бы
люди,
ну, 30-летние, в общем-то, люди.
А как они называются, офицеры, так сказать, инженерных войск?
Ну,
или они танкисты тоже?
Они танкисты, там были разные кафедры, естественно, в академии, то есть там, которые готовили и строевых ну как, ведь академии это они дают высшее образование. То есть это были и строевые командиры, и танкисты, и инженеры. В данном случае это были инженеры, естественно, которые их как бы специализация, и которая их специализация была именно танкостроительное производство. Вот, они проходили там практику. Общее руководство их вот, работы этим проектом, им действительно было дано задание именно на заводе спроектировать танк по тактико-техническим требованиям к танку СМК, да, но в однобашенном исполнении, но с теми же параметрами броневой защиты и вооружения, поэтому две пушки на нем изначально устанавливались. Но, кстати, с дизельным двигателем, в отличие от СМК. На СМК стоял карбюраторный двигатель. Значит, общее руководство работой осуществляли ведущие конструкторы СКБ-2 Сычев и Ермолаев. Отдельными направлениями работ там, по отдельным узлам, там, по корпусу, по двигателю, там, значит, руководили Слуцман, Кузьмин, Шашмурин и Федоренко. Это сотрудники СКБ-2 непосредственно тоже. Они работали с дипломниками с этими. Ну, а сами дипломники, значит, вот мы говорили о том, что хорошо было бы озвучить их фамилии. Вот их фамилии. Павлов, Сенозерский, Турчининов, Переверзев, Красавин и Шпунтов. После того, как их значит, дипломная практика на заводе закончилась, они вернулись в академию, защитили диплом, и после этого были направлены обратно в СКБ-2, где проработали, в общем, уже в дальнейшем, уже в качестве значит, инженеров.
Многие лета.
Да, работали над танками, над всей так сказать, генерацией танков КВ, ИС и так далее. Вот, значит, о чем, собственно, хотел я, к чему я хотел вернуться. Вот. Ну и вот, к сожалению, фотография двухпушечного КВ у меня только в электронном виде, поэтому я сегодня ее не смог принести. Вот. Но после того, как вторая пушка была изъята, а изъята она была перед отправкой, машина была переделана уже перед отправкой на финский фронт, вместо 45-миллиметровой пушки поставили пулемет ДТ. Вот, и машина приобрела вот такой вот вид. Вот, верхний снимок.
Давайте я попробую это показать. Это, говорите, что у нас...
это как бы такой вот классический вариант КВ 40-го года с пушкой Л-11, сварная башня. Вот. В таком виде он пошел в серию.
Ну, а теперь давайте перейдем все-таки к боевому применению. Вот вы сказали, что он был героем одного сражения. То есть, как только появились более мощные танки у немцев с лучшим артиллерийским вооружением, вся его эффективность была практически сведена на нет.
Ну, так сказать, что героем одного сражения, наверное, нет, но как бы век его был достаточно коротким. Причем я в прошлый раз говорил, и сейчас могу подчеркнуть, что КВ во многом машина такой, ну, скажем, трагической судьбы, потому что в 41-м году у этого танка не было противника, с одной стороны. А с другой стороны, злую шутку, вернее, трагическую роль в его судьбе сыграл другой танк, КВ-3. Это опытная машина, ну, вот она осталась только в опытном образце, на которой были нацелены все усилия конструкторов по совершенствованию вот линии КВ. То есть запустили в серию КВ-1, или как он сначала назывался, КВ с малой башней, запустили КВ-2, КВ с большой башней, да, они начали серийно производиться, но очень быстро выявилась масса детских болезней, масса нареканий, и, ну, не столько даже из войск, потому что в войсках-то их толком не успели освоить даже к 41-му году, а при опытной эксплуатации первой партии в 20-й танковой бригаде, при испытаниях, значит, пошли, значит, было довольно много замечаний. И была разработана программа, были требования предъявлены определенные к СКБ-2. Программа устранения этих недостатков, которая вылилась практически в создание нового танка КВ-3.
Ну, как то бы есть он... это можно говорить, что это не модификация?
Нет, модификация, модификация. То есть это как бы, ну, не совсем модификация. То есть он повторял основные все, так сказать, решения КВ. Но машина должна была быть еще лучшую бронезащиту, лучше отработанные агрегаты, там должна была быть другая трансмиссия, более мощное вооружение, там, и масса других вещей. Там, например, командирская башенка, да, которая на КВ не было, а на КВ-1. А, значит, здесь она предусматривалась. То есть вот лучший обзор, там, вот такие вот все нюансы. И получилось так, что, вот, судя по документам предвоенных вот, месяцев последних, СКБ-2 все усилия сосредоточила на этой машине, а вопросом совершенствования, собственно, серийно выпускаемого танка практически не занималась. Началась война, естественно, программу КВ-3 закрыли, хотя еще по первым документам он фигурировал, предполагалось, что в Челябинске начнут его делать. Ну, в общем, это оказалось нереально.
А почему нереально, Михаил?
Ну, потому что машина новая. И требовалась доводка, время, вопрос времени. Потом Челябинский тракторный завод не имел еще опыта никакого по танкостроению. Он фактически стал полноценным заводом после того, как туда из Ленинграда был эвакуирован, ну, скажем так, часть Ленинградского Кировского завода. Да. То есть, во-первых, все КБ. Порядка, значит, довольно большое количество рабочих. То есть, если, скажем так, у нас по эвакуации наших предприятий были предприятия, которые были эвакуированы чисто номинально. Вот. Как, скажем, Харьковский паровозостроительный завод, вот, да, который выпускал 34-ку. Угу. Вот. На мой взгляд, он был эвакуирован чисто номинально, потому что с предприятия, на котором накануне войны работало 40 тысяч человек, было эвакуировано 4 тысячи. Вот. Это, в общем, это ничто. Вот. А с Кировского завода эвакуировали...
Но, смотря, если это костяк, если это, так сказать, нет, инженерный... Это...
Нет, понятно, что КБ увезли, естественно, но все равно, а квалифицированные рабочие, вот, их сначала 15 тысяч, ну, по Харькову я говорю, да, в первые дни войны около 10 тысяч примерно человек призвали в армию по месту жительства квалифицированных рабочих с завода сразу, да, вот. А потом, так сказать, небольшая часть людей была вывезена, а остальные остались в Харькове. Вот. Стоит ли удивляться, что на Харьковском заводе немцы до 43-го года ремонтировали танки свои?
Естественно.
Ну, то есть, да. Михаил, ну а что делать-то было людям? Да. Жить-то надо было как-то.
Давайте перейдем к боевому применению. Вы говорите, что конкурентов у него в 41-м не было. Нет. Ну, не было.
Ну, практически не было, потому что...
Кроме пушки 8-8, никто ему никакой опасности реальной не представлял.
8-8, да, в основном, значит, это, значит, зенитка. Ну, и еще немцы практически с самого начала, они, надо сказать, немцы соображали быстро. И как бы вот часто и широко цитируемые отзывы немецких, значит, и генералов, и солдат о том, какой они ужас испытали при встречах там, значит, с КВ, с Т-34, этот ужас проходил достаточно быстро. Они быстро соображали, быстро искали способы борьбы. И по КВ они их очень быстро нашли. У них были эти средства под руками. Это, во-первых, зенитка 88-миллиметровая. И 105-миллиметровая, ну или по немецкой классификации 10-сантиметровая полевая пушка К-18, которая, в общем, в армейском корпусном полку было 4 таких орудия, по-моему, не в армейском, в корпусном, в полку корпуса. И, в общем, они, как только появлялась угроза, собственно говоря, они выдвигали эти орудия, и она, в общем, вплоть до 45-го года эта пушка, в общем, могла поразить любой советский танк, включая ИС-2.
Да.
Совершенно
спокойно.
Кстати
говоря, здесь вот нам пришел вопрос, насколько зависит успешность задействования танковых соединений в условиях господства в воздухе немцев, или связи нет?
Нет, связь прямая. Собственно говоря, здесь не только танковых соединений, любых соединений. Потому что, естественно, в условиях господства немецкой авиации в 1941 году они засекали части на марше. И бомбежка начиналась уже на марше. Значит, во-первых, это замедляло марш, естественно. А во-вторых, части несли потери уже на марше. Вот. Ну, и если, скажем, уничтожить, собственно, танк, ну, довольно, в общем, сложно, да, при бомбежке, то уничтожить, скажем, колонну грузовиков с горючим запросто, что, собственно, случилось, например, с 6-м механизированным корпусом, у которого разбомбили колонну с горючим, они не знали, что делать. Потому что горючее кончилось, а дальше-то что?
Ну вот началась война. В частях 500 с лишним танков КВ. И значительная, если не подавляющая часть этих машин была потеряна. То есть были примеры очень успешного боевого применения.
Да, очень быстро.
Но как-то очень быстро они были потеряны. В результате чего? В результате несовершенства конструкции бросали или в результате все-таки боевых столкновений? И уничтожение в ходе боя.
Вы знаете, по большей части все-таки даже не из-за несовершенства конструкции. Конечно, да, там были недостатки. В общем-то, у них ненадежная была трансмиссия у КВ, двигатели маленьким, с маленьким моторесурсом. Много, в общем, можно назвать, но самая большая беда не в этом. Самая большая беда, что вот 504 танка в войсках, обученных экипажей было от силы 15.
Вот. Ну, дальше можно и не
продолжать. Можно не продолжать. Значит, танкисты не знали свои танки, они не умели ими пользоваться. Ремонтники не умели их ремонтировать и не имели запасных частей. Не было средств эвакуации, потому что попытки буксировать трактором Ворошиловец, самым мощным нашим тягачом довоенным, он не справлялся с этим. Нужно было запрягать два, а двух могло и не быть. Попытки буксировать танк танком же КВ приводили к тому, что на танке-буксировщике горел главный фрикцион. И через 10-15 километров буксировки он тоже выходил из строя. Вот. Помимо этого, работали еще факторы чисто снабженческие, потому что я считаю, что приграничные наши сражения в части, во всяком случае, механизированных войск были в значительной степени проиграны за счет того, что совершенно не было организовано снабжение, вот, а оно, в свою очередь, не было организовано, в том числе и по причине отсутствия достаточного количества автотранспорта, потому что до штата эти все службы не были укомплектованы автотранспортом. Предполагалось, что все эти грузовики поступят при мобилизации, на которую отводилось там чуть ли не месяц, а месяца этого, естественно, не было, потому что вермахту мобилизация была не нужна, он уже был отмобилизован. Вот. Значит, не хватало горючего, тем более, что дистопливо в танковых войсках Красной Армии было новым видом топлива, на нем практически ничто не работало до этого. Вот. И, пардон, просто элементарно не хватало боеприпасов. Потому что, например, есть данные, что у танков Т-34 и КВ бронебойных снарядов 76-миллиметровых в боекомплектах летом 1941 года не было вообще. То есть они стреляли фугасными, вот, если были фугасные. Хорошо и широко известен разговор Жукова с командованием Киевского особого военного округа, ну, в смысле уже Юго-Западного фронта. В книге у Жукова есть воспоминания, размышления, где он спрашивает, как себя проявили танки КВ. И, значит, ему отвечают, что нет бронебойных снарядов для КВ, для больших КВ, то есть для КВ-2. Вот. И Жуков дает команду, используйте бетонобойные. Ну, в общем-то, я не знаю, откуда вообще возник вопрос о бронебойных снарядах для 152-миллиметровой гаубицы. Их летом 1941-го не было в принципе. Вот у немцев, кстати, были. Они после Франции ввели бронебойные снаряды для всей своей артиллерии гаубичной. И в том числе стреляли по танкам из 105-миллиметровых гаубиц, из 150-миллиметровых гаубиц довольно успешно. Вот. У нас снарядов, естественно, не было. Поэтому, в общем, ну, стреляли бетонобойными снарядами. Ну, в общем-то, то есть можно было стрелять любым как снарядом калибра 152 мм, даже вывинтив взрыватель. Просто, как болванкой. Он все равно бы сдернул башню с любого немецкого танка. Только попасть надо было. Вот. Поэтому, конечно, все это предопределило исход и потери. Танки бросали по причине выхода из строя, по причине, значит, отсутствия топлива, по самым разным причинам. по причине боевых повреждений была потеряна меньшая часть танков. Тоже были, естественно, боевые столкновения, были так бои.
Большинство потеряно, так сказать, вне боевых.
Но большинство, условий. Да. Ну как вне боевых? То есть это удары с воздуха,
война, все равно
всего
война,
это.
Да. Ну, хорошо, мы сейчас...
Ну вот впрямую сказать, что были... Вот в массовом порядке, подбитые огнем артиллерии, танковые, противотанковые. Такого не было. Такого не было.
Ну, а что было в судьбе танка КВ, мы еще узнаем через несколько минут после небольшого перерыва. Продолжим беседу с Михаилом Борятинским.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала RTVI. Это мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что ведем мы ее мы вдвоем, Дмитрий Захаров.
И Виталий Демарский. Добрый вечер еще раз.
Да, а в гостях у нас Михаил Борятинский.
Добрый вечер.
И еще раз напоминаем, что на сайте радиостанции «Эхо Москвы» веб-трансляция. И плюс 7985-970-4545 это для ваших смс-ок номер. Ну, вот все напомнили. Еще осталось только напомнить, о чем мы еще не говорим. Да? Говорим мы, продолжаем, вернее, говорить еще с прошлого раза, с позапрошлого раза, о танке, тяжелом танке КВ. И, кстати говоря, странный нам вопрос пришел, Михаил. Странный вот почему я сейчас скажу. Что-то, Влад из Вологды пишет нам, что только после этого, то есть немецкие танки намеренно несли долбовую атаку до 42-го года, до марта 42-го года, только после этого сделали модификацию танку КВ-2. Такой же стойкости, по рассказу там дела командира.
Там, да нет, ну это, в общем, дело не в этом. Здесь как бы...
КВ-2?
Здесь как бы надо внести сразу две ясности. Ну, во-первых, КВ-2 в 42-м году, в принципе, в войсках не осталось уже вообще ни одного.
Они
потому
были сняты,
что
да?
Практически сразу после начала войны их сняли с производства. Вот. Ну, в школе зашла речь о КВ-2, вот, собственно, КВ-2. Вот. Так уже КВ-2 массовой серии с так называемой пониженной башней. Было несколько машин первого выпуска с башней несколько другой формы. Но в основном вот эта машина производилась серийно. 213 таких танков было сделано.
И на этом успокоились.
На этом, да. В общем, непонятно, зачем вообще было нужно делать в таких количествах. Хватило бы, в общем, машин такого назначения специфического, наверное, батальон вполне. Можно
сейчас
было обойтись.
Я попробую еще показать нашему.
Вот. А что касается лобовой атаки, да, немцы, в общем, они особо никогда не ходили в лобовые атаки. Во всяком случае, в 41-м году такой тактики у них не было в принципе. Они вообще старались не ввязываться в танковый бой с крупными массами советских танков. Они очень быстро поняли, что русских танков больше. Вот. Сразу поняли, что русские применяют их крайне бестолково. И, в общем, действовали, у них была четкая совершенно тактика. Они оттягивали назад танки, выдвигали вперед противотанковую артиллерию. У них было ее много, в том числе и в танковых дивизиях. В наших танковых дивизиях противотанковой артиллерии не было вообще. Вот.
Ну, здесь надо сказать еще, что подавляющее большинство танков, подбитых на всех фронтах Второй мировой, подбиты артиллерией.
Артиллерией, конечно.
Не в танковых сражениях. Объясните мне, бестолковому. Значит, получается, что фактически за 41-й год все те 1500 с чем-то танков КВ, я имею в виду, да, которые поступили на вооружение, были уничтожены. Так или иначе.
Или брошены.
Ну, так или иначе.
Они не за 41-й год, они к середине июля все были уничтожены.
Значит, КВ-2, никуда, так сказать, на рынке тяжелых танков. Что же у нас оставалось?
Не, ну, во-первых, завод-то продолжал работать.
А он продолжал производить КВ.
Да, продолжал производить в КВ, в три смены, в общем, как бы...
Несмотря на блокаду?
Ну, блокада еще не была, она 8 сентября официально началась только.
Да, ну, хорошо, июль-август, ну, хорошо, ну, произвели что-то за июль-август.
Потом они выпускали, еще уже, когда началась блокада, какое-то количество танков, да, выпустили до, по-моему, начала октября Кировский завод.
Сколько после начала войны выпущено было КВ?
Всего выпущено было без малого 4000, 3963 машины, но это по август 43-го года. Вот. В 1941 году, после начала войны, было выпущено еще несколько сот танков. Потому что, значит, где-то тоже с октября месяца все активнее начал подключаться Челябинский завод, который вот после эвакуации Кировского завода, прекращения производства уже в Ленинграде, он стал единственным производителем. И вот там, собственно, образовался, сначала его называли комбинат тяжелых танков, потом, значит, было ему присвоено по просьбе коллектива название Челябинский Кировский завод, он стал называться ЧКЗ. Вот. Ну, еще называют Танкоградом, это более такое широко известное. Значит, то есть крупнейший, в общем-то, единственный во время войны производитель тяжелых танков.
Да.
И тяжелых артсамоходов одновременно.
Вернемся к самому такому слабому месту КВ, к его пушке. Мы в прошлый раз говорили о том, что были настоятельные пожелания вооружить его чем-то помощней. И что, вероятно, если бы пушка у него была помощнее, то и судьба могла бы сложиться несколько иначе. Была же такая модификация КВ-85.
Ну, если говорить о пушке, то здесь надо еще один парадокс как бы вот затронуть. Дело в том, что по состоянию на 1941 год, вот на 22 июня, КВ был вооружен слабее, чем Т-34. Потому что на тот момент основной модификацией, основной серийной моделью была вот эта вот, вот на верхнем снимке. Вот. Это машина, вооруженная пушкой F-32. Вот. А на Т-34 стояла пушка F-34 на большей части, там, за исключением примерно 200-300 танков, нет, примерно 200-300 танков раннего выпуска, на которых стояла пушка L-11. Вот. Но чтобы не забивать мозги этими марками всеми пушек, просто простая вещь. Вот пушка F-32, у нее длина ствола 30,5 калибров, а пушка F-34 41 калибр.
Ну,
то есть
да.
На среднем танке пушка стояла мощнее, чем на тяжелом. Сопоставимую с 34-й пушку КВ получил только в конце 41-го года. Фактически она устанавливалась только на машины уже челябинского производства, пушка ЗИС-5, которая представляет собой пушку F-34, ну, с изменениями для установки в танк в КВ. То есть абсолютно одинаковые. Вот. И вот это, конечно, служило поводом для нареканий со стороны танкистов. Потому что, ну, широко известен разговор Катукова со Сталином, который состоялся в 1942 году. И Сталин был удивлен, когда Катуков отрицательно отозвался о КВ.
Угу.
Сталин спросил, почему? Катуков пояснил очень просто. Машина большая, машина тяжелая, мосты ее не выдерживают. Потому что танк весил под 50 тонн. Это вот у самой ранней модификации 40-го года масса была 41 тонна. Но очень масса нарастала постоянно. Во-первых,
за счет брони,
в 41-м году усилили броню. Вот тоже фотография экранированной так называемой КВ с дополнительными листами брони, которые хорошо здесь видны на башне. Они болтами прикручены к основной броне. Вот. Значит, потом машины челябинского производства, часть из них выпускалась с литыми башнями, с толщиной стенок 110 мм. Вес еще дальше пошел, и масса КВ достигла 47,5 тонн. Вот. Мосты не выдерживали, естественно, кроме капитальных, каменных и железобетонных. Автомобильных мостов таких тогда было крайне мало. Вот. В основном были деревянные мосты, он все их обрушивал сразу. Значит, разбивал любую грунтовую дорогу, которые только тогда в основном и были. Вот. То есть колесная техника, например, идти за КВ уже не могла. И при этом Катуков сказал четко совершенно, говорит, если бы, говорит, у него еще была пушка помощнее, тогда еще ладно, можно было бы со всем этим мириться. Но вооружен он так же, как Т-34. Самое интересное, что до войны были опытные образцы с 85-миллиметровой пушкой сделаны. Была даже разработана 107-миллиметровая, но это, правда, для КВ-3 она предполагалась на новый танк. Но вот в серию эта пушка F-30 грабинская, она не пошла. И машина не пошла. Фотография есть, опытный образец, длинная пушка, все очень хорошо. Вот. Но не пошла, в общем, по понятной причине в 1941 и практически до осени 1942 года пушка 76 мм, вот это в 41 калибр, она была, в общем, вполне адекватной противнику. Немцы фактически ее переплюнули только вот 75-миллиметровкой с длиной ствола в 43, потом 48 калибров длинноствольной пушкой. Вот. Но первый такой танк был, появился в зимой 42 года, в начале года, да? Но фактически в массовых порядке они появились в войсках только осенью 42-го. Вот, значит, как бы все было более-менее нормально. Потом ситуация начала меняться. И осенью 42 года она изменилась принципиальнейшим образом. Появился «Тигр».
Угу.
Вот. «Тигр» прошивал КВ насквозь на всех дистанциях. То есть, самое главное, что на тех дистанциях, с которой КВ с «Тигром» сделать ничего не мог. Потому что, как известно, 76-миллиметровая пушка могла пробить бортовую броню «Тигра» с дистанции 100-150 метров. Лобовую она не пробивала, в принципе.
А «Тигр» с какой дистанции?
А «Тигр»? Ну, как? Ну, с 2 километров мог КВ, например, подбить. Совершенно спокойно. То есть, вот этот сразу дисбаланс, значит, резко проявился вот в качестве танковой дуэли. Но, опять-таки, на это смотрели не очень, как бы, с большим волнением, потому что концепция тогда была, теоретическая концепция, что у нас танки с танками не воюют, хотя практически ход боевых действий эту концепцию опрокидывал полностью, вот. Несмотря на все приказы, указы, товарищ Сталин подписывал приказ, где буквально запрещалось вступать с танками противника в бой, да, что танки должны воевать с пехотой. Потом товарищ же Сталин дает добро на лобовую атаку 5-й гвардейской танковой армии 2-го танкового корпуса СС. Как бы совершенно противоречит самому себе в этом отношении. Вот. Попытки усилить вооружение начались в 43-м году, естественно.
Только в 43-м.
Ну, как «Тигр», как только. Вот «Тигр», да, начали лихорадочно искать, с чем, что, значит, начались работы над 85-миллиметровыми пушками. Вот. Да, действительно, была создана модификация танка. Ну, во-первых, еще в 42-м году появилась модификация КВ-1С скоростной. Значит, ну, обычно считается так, традиционно, что у этой машины у нее было более слабое бронирование, за счет этого больше, лучшая подвижность. На самом деле, не совсем верно. Бронирование было действительно несколько уменьшено, но в основном за счет бортовой брони. Лобовая броня осталась прежней. А поскольку башня получила обтекаемую форму, не такую вот рубленую, да, как у КВ, вот, а вот обтекаемую, вот КВ-1С на нижней фотографии, ну, собственно, и на верхней, и на нижней разные ракурсы, то ее снарядостойкость только возросла при этом. А главное было то, что на ней появилась планетарная трансмиссия. Нормальная работоспособная трансмиссия, разработанная Шашмуриным. За счет этого действительно машина получила, ну, лучше подвижность стала. Боевая масса ее была, кстати, 43,5 тонны. То есть ненамного она была уж меньше, чем... ненамного была уж меньше, чем у всех остальных КВ. Вот. Но, опять-таки, вооружение осталось прежним. А вот летом 43-го года была предпринята попытка поставить на нее башню, собственно, удачная попытка, разработанную для опытного танка, прототипа танка ИС-1, который проектировался вовсю в это время, вооруженная 85-миллиметровой пушкой Д-5Т конструкции Петрова. Вот, и она была установлена. Вот, появился танк КВ-85. Вот он. На нижнем,
да, снимке. Поэлегантней.
Вот. Но он более, конечно, смотрится уже, так сказать, грозно за счет длинноствольной пушки.
За счет пушки.
Да. Она, конечно, была послабее, чем немецкая 8.8, но тем не менее, в общем-то, естественно, «Тигр» могла поразить тот же, там, «Тигр», «Пантеру» на дистанциях значительно больших, чем 76-миллиметровая пушка.
Но больше это сколько? Километр?
Ну, да, порядка, нет, ну, километра там вряд ли, конечно, хотя есть информация по Су-85, по самоходке, на ней стояла точно такая же пушка, только в самоходном варианте, она могла бортовую броню, если мне не изменяет память, по войсковым отзывам, где-то с 1200 метров «Тигра», а лобовую 600-800. Ну, 600-800 – это уже прилично. Ну, это уже, в общем-то, основная дистанция танкового боя в годы Второй мировой войны, в пределах километра.
К
кстати,
бой велся в основном.
Михаил, здесь вас пытаются поймать на каких-то несовпадениях. Вот Александр спрашивает. Если танки уничтожались, как правило, артиллерией, то почему Борятинский утверждает, что танк – самое эффективное противотанковое средство?
Ну, вот здесь как раз парадокс возникает в том, что танки в основном уничтожались артиллерией по той простой причине, что артиллерия выпускалась, противотанковая артиллерия, например, в значительно больших количествах, чем танки. То есть на один танк среднестатистический на фронтах, на полях в сражении Второй мировой войны приходилось по объемам производства с десяток, а то и больше противотанковых орудий. Поэтому вероятность встречи танка с противотанковой пушкой или вообще с пушкой в боекомплекте, которой есть бронебойные или кумулятивные снаряды, например, у нашей 122-миллиметровой гаубицы в боекомплекте были кумулятивные снаряды. У меня такой статистики нет, я сейчас не могу сказать, но я думаю, что наверняка какое-то количество немецких танков было подбито и огнем этих гаубиц тоже. Например. Вот. Была, конечно, значительно выше, чем встреча с танком. Потому что у нас, например, если посчитать, сколько танков было у немцев, да, на фронте, на восточном, да, и сколько было у нас, то я могу смело утверждать, что в Красной армии были танкисты, которые за всю войну толком немецкого танка и не видели. Например, на Северном фронте, где у немцев танков не было вообще. А у нас они там были.
Но зато, ну и, собственно говоря, общий объем производства орудий, он, как вы сказали, на порядке больше.
Но
технологически проще сделать просто пушку.
Естественно. А эффективность, почему я говорю о том? Ну, во-первых, это не я придумал. Это к этому выводу пришли по итогам Второй мировой войны все. Все воюющие страны. Что танк является наиболее эффективным противотанковым средством. Почему? Потому что его уровень защищенности, ну, если говорить об уровне, при равной защищенности, равном вооружении, понимаете, то там вопрос решается уже какими-то отдельными техническими решениями, лучше, хуже, уровнем подготовки экипажа, грамотным применением. Других преимуществ танк над танком уже не имеет. У танка над противотанковой пушкой всегда есть преимущество.
Абсолютное,
потому что пушка не защищена вместе со своим расчетом. Главное преимущество противотанковой пушки – это ее малозаметность. Но как только пушка открывает огонь, она становится мишенью. И по статистике, противотанковые пушки открывали огонь, когда по немецким танкам, да? Ну, как правило, они успевали сделать несколько выстрелов.
В лучшем случае. Тут я хочу вспомнить еще один эпизод. Я читал во французском военном журнале о том, что Хаусер под Прохоровкой применил один достаточно любопытный маневр. Это артиллерийский волчий стай. Это вот как раз к вопросу о количественном преимуществе артиллерии над танками. То есть перед артиллеристами была поставлена задача, чтобы остановить вот эту массу машин, бить по одному танку сразу целой батареей. Уж кто-то один
попадет.
Да.
Вот. Это как бы красноречиво говорит о том, какое количественное соотношение
между танками и артиллерией. Михаил, еще один вопрос, на который я сам могу ответить. Здесь Максим нас пытается достать вопросом по поводу применения КВ в войне с Финляндией. Максим, смотрите предыдущую программу на сайте радиостанции. Там все есть распечатки, подкасты. Об этом уже говорилось. Теперь вот такой вопрос. Поскольку вы заговорили о танке ИС, то здесь художник нас даже из Томска спрашивает, Олег Сау. Являются ли танки серии ИС прямыми потомками серии КВ? Или это оригинальная разработка?
Ну, естественно, они являются потомками, поскольку их разрабатывало то же самое КБ.
Поскольку их потом
разрабатывали те же самые люди, в общем-то. Но просто здесь немножко как бы нельзя сказать, что они конструктивно... Нет, они родственники, конечечно. Нельзя сказать, что ИС конструктивно является прямым продолжателем КВ. Нет, ИС – это другая машина. Но его история начинается практически с танка КВ-13. Вот, опытного танка, который был создан в 1942 году. Вот, но это как бы отдельная совершенно машина, потому что он тогда завладел умами конструкторов идея создания тяжелого танка в массе и габаритах среднего. Вот. То есть тяжелым, хорошим бронированием, но по габаритам и по своей боевой массе он должен был быть соответствовать классу тяжелых, классу средних танков.
Михаил, вот по поводу ИС-85, сколько штук их сделали?
КВ-85.
Да,
их сделали очень мало, их сделали 130 машин всего, потому что в октябре началось производство, 43-го года началось производство ИСов, и КВ с производства сняли. Но была еще одна машина, которая осталась опытной, и которая, в общем, здесь как бы вот есть дискуссионный вопрос возникает в связи с ней. А надо ли было переходить на производство ИСов, или все-таки модернизационные возможности КВ были не исчерпаны, и можно было, так сказать, продолжать их серийное производство, но в новом качестве. Был создан танк КВ-122. Вот фотография его.
Да, выглядит впечатляюще,
да.
Внушает.
Да, то есть, в общем-то говоря, если издалека посмотреть, то, в общем, где-то даже ИС-2 и все. Вот. Тем более, что башня у него точно такая же. В общем-то, пушка точно такая пушка, же, как у ИС-2. Да, то есть, фактически, это башня ИС-2, установленная на шасси КВ-1С.
Ну, у него и лобовая броня, собственно говоря, уже не такая, как на ранних.
Ну, нет, она такая же, в принципе. Корпус-то такой же. Нет, лобовая броня, как на КВ-85. На
КВ-85 вот
ликвидировали пулеметчика.
Здесь у нас миллион вопросов уже пришло. Сколько вообще было всяких КВ? Потому что вот здесь про КВ-12 спрашивают.
Нет, ну, КВ-3. Была сплошная нумерация просто от КВ-1 и далее до КВ-14. КВ-14 это самоходная установка Су-152. Значит, в серию пошел КВ-1, КВ-2, в серию пошел КВ-8, это огнеметный танк был на базе КВ. В серию пошел и КВ-8С был вариант, но уже на базе КВ-1С. Да, вот КВ-1С скоростной и КВ-85. Ну и вот КВ-14, которая была принята на вооружение под обозначением Су-152. Все остальные опытные машины.
Да. Времени у нас остается
совсем немного. Да. Когда был снят танк КВ с вооружения Советской Армии? Экспортировался он в другие страны, спрашивает Сурков.
Никуда, конечно, не экспортировался. Александр. Возможно, в учебных целях использовался в войске польском, во втором войске польском, которое формировалось уже в Советском Союзе. Там, может быть, 1-2 машины в учебных подразделениях были. В войсках их не было, в боевых действиях они в составе войска польского участия не принимали. Снят, ну как, во время войны понятия «снят с вооружения» не было.
Ну, это понятно.
То есть, там была естественная убыль. То есть, естественно, значит...
А после войны?
Нет, после войны их не
уже
было.
Производство остановили. А производство в 43-м?
Были, значит, до...
Это КВ.
КВ в каких-то, возможно, тыловых частях дожили до победы. Отдельные танки. В войсках их, в тяжелых танковых полках, значит, ИСовских, их не было. Использовались в качестве эвакуационных чагачей без башен КВ. Такие фотографии есть, даже 45-го года датированные. Ну, возможно, какие-то отдельные машины просуществовали в каких-то условиях, но вот есть такие были, ну, нельзя, не могу сказать документально, насколько это документально можно подтвердить, но есть информация, что, например, у Рыбалка, командующего 3-й гвардейской танковой армией, у него его танк, на котором он ездил, был КВ. Какой, не могу сказать, но, скорее всего, КВ-1С, вот, если это был КВ, хотя, может быть, и КВ-1, может быть, КВ-85, не могу сказать, какой, но вот КВ. Ну, понятно, что танк командующего армии в атаку не ходил, естественно.
Ну, да.
Поэтому, собственно, он и дожил. Вот. А так, в общем, на этом как бы судьба его завершилась. Сохранилось их, в общем, не так уж и много, на самом деле. В последнее время парк пополнился экспонатов, потому что стали поднимать. Вот в Невской Дубровке танк появился, КВ, там, в мемориале.
Применяются ли трофейные КВ в немецкой армии, спрашивает Денис.
Да, немцы использовали в ограниченных количествах, как, в общем, в основном и все наши трофейные танки. У них было их не так много использовалось. Даже есть
Михаил, боюсь, что Шахерезада закончила дозволенные речи. Нам нужно завершать программу, и о Исах и прочих преемниках КВ мы поговорим в следующий раз.
Да, сейчас портрет от Тихона Дзитко, и до встречи через неделю.
Всего доброго.
Павел Федорович Батицкий, советский маршал, герой Советского Союза, после войны занимавшийся противовоздушной обороной и лично приведший в исполнение приговор Лаврентию Берии. Пожалуй, последний факт традиционно обращает на себя больше внимания, чем все иное, сделанное Батицким. События, обросшие немыслимым количеством легенд о том, что и кем якобы было сказано, как вел себя Берия и как вели себя военные, приводившие приговор в исполнение. Как бы то ни было, но факт остается фактом. Курок нажимал именно Павел Батицкий. Все остальное уже из разряда общей статистики. Бои на Северо-Западном фронте в начале войны и участие в Берлинской и Пражской операциях в ее завершающей стадии. Окончание военной академии Генштаба, золотой медалью и службы в войсках ПВО. Батицкий – крестный отец советской противовоздушной обороны. Он начальник штаба Московского района ПВО, затем занимается налаживанием систем ПВО во время войны в Китае. До конца жизни этой проблематикой он и занимается в разных должностях. Так, например, с июля 1966-го в ранге замминистра обороны СССР Батицкий, главнокомандующий войсками противовоздушной обороны страны. Маршал Бирюзов называл Батицкого волевым настойчивым командиром, проявляющим иногда высокомерие, излишнюю горячность и недостаточную выдержку в обращении с подчиненными. Как подтверждение вспыльчивости, причиной его ухода с поста главнокомандующего войсками ПВО. Он освобожден от должности по собственному рапорту из-за несогласия с реформой ПВО.
Программа «Цена победы».